Глава пятая. Первое утро в вершине. На рассвете в вершину набежали тучи. Они угрожающе покрутились в небе, выборочно поплевали дождем на землю и улетели в более интересные края, оставив только несколько тучек младшего ранга, призванных демонстрировать жителям, кто в здешнем небе хозяин. Лис и лисица подошли к двухэтажному домику, на почтовом ящике возле которого висело объявление: «Сдаются потрясающие комнаты по рекордно низкой цене». Лис позвонил в дверь. Открыла полная тигрица средних лет в застиранном халате.
«Доброе утро», — поздоровался Лис. «Мое имя Проспер, я сыщик, а это моя помощница Антуанетта. Мы только что прибыли в вершину и хотим снять две комнаты».
«О, в таком случае вы обратились по адресу», — обрадовалась тигрица. «Меня зовут Анна, я хозяйка этого восхитительного дома. Да вы заходите, заходите!»
Лисы вошли и принялись осматриваться. С первого взгляда внутренний вид дома произвел на них мрачное, унылое и безнадежное впечатление. Тигрица Анна, не обращая внимания на кислые морды посетителей, заливалась соловьем.
«Весь первый этаж этого чуда сдается. Тут как раз три комнаты, как вы и хотели».
«Мы хотели две», — напомнил Проспер.
«Да? Ну так снимите три, а оживите в двух. Никто же не заставляет воспользоваться третьей комнатой, верно? Да вы посмотрите, какие прелестные апартаменты! Все новое!»
«Так уж и все»,
— скептически усмехнулся Проспер, наметанный глаз которого не заметил в апартаментах ни одной вещи, которую нельзя было бы не назвать ветхой.
«Все!»
— и глазом не моргнув, заявила Анна.
«Квартира после ремонта. Да вы сами смотрите, здесь есть все, что нужно. Где вы еще такое найдете? Вот кухня, все новое. Плита газовая, новая».
«Она же ржавая», — возмутилась Антуанетта. Тигрица и ухом не повела.
«Да, заржавела по дороге из магазина».
«И вот еще стол», — сказал Проспер.
«Новый», — пояснила Анна.
«Новый, конечно, новый. С трещиной».
«Это декоративная трещина. Красиво, правда?»
Антуанетта иронически посмотрела на Проспера и спросила: «Мэтр, вы по-прежнему не хотите в гостиницу?»
«Да уже не уверен», — признался Проспер.
«В гостиницу?» — забеспокоилась Анна. «Зачем в гостиницу? Там же все старое, никакого комфорта и жутко дорого. А у меня, да вы посмотрите, какие у меня спальни, пойдемте, пойдемте. Вот, пожалуйста, кровать, вот шкаф праздничной серой расцветки, жалюзи новые, а какой вид из окна!»
Чтобы продемонстрировать вид из окна, тигрица попыталась поднять жалюзи, отчего те решительно сломались и рухнули.
«Совсем обветшали ваши новые жалюзи», — усмехнулся Проспер.
«Видать, от пущей новизны», — добавила Антуанетта.
«Заводской брак!» — воскликнула Анна.
Проспер махнул лапой.
«Довольно. Сколько вы хотите за эти помещения?»
100 монет в день».
«Так где, вы говорите, гостиница?»
50».
«Гостиница, только гостиница».
«Знаете что? Вы мне очень понравились. Я думаю, мы подружимся. А для друзей у меня особые условия. 10 монет в день». «Вот и чудненько. Я знала, что мы договоримся. Подписывайте договор».
Анна протянула Просперу толстую кипу бумаг.
«Это что?» — спросил Лис. «Вы роман написали?»
«Это договор».
«Вы с ума сошли? По-вашему, у меня есть лишние полжизни, чтобы это прочитать?»
«А не надо читать. Так подписывайте. У меня все честно».
«Ну, вот что, любезная».
Проспер решительно вернул хозяйке фолиант.
«Или давайте укороченный договор, или приходите к нам в гости в гостиницу».
«И откуда у вас столько недоверия к зверям?» — упрекнула Анна, выуживая из комода другой вариант договора всего на 4 листах. «Вот, подписывайте здесь».
«С вашего разрешения моя помощница сначала ознакомится с документом».
«Как угодно»,
— холодно позволила тигрица.
«Хотя, не скрою, ваше недоверие меня обижает».
Антуанетта уселась за стол и начала изучать договор. «Здесь у вас предусмотрены всякие штрафы», — сказала она.
«А как же, конечно», — отозвалась Анна. «Мало ли, вдруг вы что-нибудь сломаете и быстро сбежите».
«Но здесь упомянуты довольно нелепые случаи. Вот, например, количество ступенек крыльца».
«Это не нелепый случай, а очень важный. Здесь 7 ступенек. Если при возврате квартиры их окажется, скажем, 6, или лучше 2, то штраф. За каждую ступеньку. Все справедливо».
«Помилуйте, сударыня, с чего это мы вдруг станем ломать ступеньки?» — удивился Проспер. «Да и каким образом? Они выглядят довольно крепкими».
«Крепкие, да не очень. Молотками, топорами сломать можно».
«Но у нас нет никаких молотков, топоров».
«А за это не беспокойтесь, вот они здесь, в кладовочке»,
— с готовностью показала Анна.
«Так уберите их отсюда», — предложил Проспер.
«Что вы, как можно? А вдруг вам захочется сломать ступеньку другую?»
Обсуждение договора продолжалось не меньше часа. Антуанетта без устали выискивала в нем новые пункты, один страннее другого, после чего разворачивалась бурная дискуссия, в которой Анна отстаивала свое право взимать с постояльцев самые несуразные штрафы. К счастью для лисов, ей все-таки иногда приходилось уступать перед магическим словом «гостиница». Наконец договор был подписан, первая оплата произведена, и Анна оставила постояльцев одних, удалившись на второй этаж с громким причитанием.
«Ах, что за апартаменты! Просто королевские! Буквально от сердца отрываю!»
«Мэтр, надеюсь, нам не придется пожалеть о своем поступке», — сказала Антуанетта. «Насколько проще было бы иметь дело с гостиницей?»
«Дорогая моя помощница, хочу тебе напомнить, что, по нашим сведениям, в Вершине только одна гостиница», — ответил Проспер. «И можешь не сомневаться, что большинство наших конкурентов отправятся именно туда. Мне же все-таки хотелось бы остаться по возможности незамеченным».
Антуанетта вздохнула. «Я понимаю, мэтр, я лишь посетовала на то, что здесь хуже».
«Зато здесь нет конкурентов», — улыбнулся Проспер. Тем временем в гостинице «Два клинка и одни ножны» начали просыпаться первые конкуренты. А первым из первых оказался Константин. Он сладко потянулся, подставив морду робкому весеннему солнцу, и громко воскликнул. «Евгений, подъем! Тебя заждались подвиги!»
«Какие еще подвиги?» — не открывая глаз, выдавил из себя пингвин. «И почему они ждут меня, а не тебя?»
«Меня они тоже ждут, но хочется верить, не дождутся. Откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы мы добились успеха, не совершая никаких подвигов».
«Так не получится», — промычал Евгений.
«Это верно. Хорошо, что ты это понимаешь, поскольку совершать их придется тебе».
Пингвин открыл глаза.
«Так нечестно», — сказал он.
«Что поделаешь, я не силен в честности».
Но Евгений уже проснулся и уступать не собирался.
«Подвиги должен совершать тот, кому больше нечем заняться».
«Ты имеешь в виду Берту?» — удивился Константин. — И тебе не стыдно подставлять подвигом вместо себя слабую самку?
— А тебе не стыдно подставлять подвигом вместо себя и слабой самки и слабого самца? — возмутился Евгений.
— Дружище, ты несправедлив к себе. Какой же ты слабый самец? Ты ого-го, какой самец!
— Нет, я слабый. И вообще, когда я говорил про того, кому нечем заняться, я имел в виду тебя.
— Меня? Еще чего. Я найду, чем заняться, и не сомневайся.
А мне и искать не нужно. У меня уже есть занятие. Я пишу автобиографический роман.
Константин сел на кровати и заинтересованно посмотрел на друга.
Серьезно? И много уже накатал?
Главу,
гордо ответил Евгений. Ух ты, целую главу. А про меня там есть?
Нет, что ты, в этой главе я еще совсем маленький.
Не вижу логики, насупился кот. Я тоже когда-то был маленький. Чем это я маленький хуже тебя маленького, что в главу не попал?
Но это же мое детство. Тебя в моем детстве не было.
Зато я был в своем детстве. Чем это мое детство хуже твоего, что не попало в главу?
Константин, но это же моя автобиография, заметил Евгений.
А мою написать даже не пытаешься. Эх ты, а еще друг.
Кот обиженно уставился в окно. Евгений почувствовал себя неловко.
Ну, Константин, чего ты дуешься? Я про тебя напишу, просто еще немножко рано.
А в какой главе начнешь про меня писать? Строго поинтересовался кот.
В 31-й,
не задумываясь, ответил Евгений, решив не посвящать друга в нюансы писательского труда.
Ну и начал бы с 31-й, не унимался Константин, которому понравилось обижаться. Наверняка в предыдущих 30 не будет ничего интересного. Их вообще можно сжечь. Все настоящие писатели сжигают свои неинтересные главы.
«Нет, они будут очень интересные», — возразил пингвин. «Вот хочешь, я тебе прочитаю первую главу, и ты сам убедишься?» «Читай», — милостиво согласился Константин. Евгений возбужденно сел на кровати и раскрыл тетрадь. Возможность поделиться с кем-нибудь своим творчеством его окрыляла. «Глава первая», — начал читать Евгений. «Детство».
Константин слушал очень внимательно. И когда пингвин закончил чтение и вопросительно уставился на друга, сказал: «Ну, в целом неплохо, хотя чего-то не хватает».
«Чего?»
— напрягся Евгений. «Думаю, как сформулировать. Чего-то важного».
«Ах, да! В твоем повествовании не хватает кота». «Да ну тебя!» — разочарованно махнул крылом Евгений. «Я думал, ты серьезно».
«Я очень серьезно. Кстати, а твои родители действительно тебя не узнали?» Пингвин замялся.
«Ну, как тебе сказать?»
«Понятно. Врешь на страницах собственной биографии».
«Не вру. Это не вранье, а художественный вымысел».
«А какая разница?» — поинтересовался Константин.
«Так это же очевидно. Ложь — это просто ложь, а художественный вымысел...»
Евгений задумался.
«Это то, что должно было быть правдой, но почему-то не было».
«Ах, вот оно что. Тогда, может, ты объяснишь, почему твой художественный вымысел позволяет клевету на собственных родителей, а восторги в адрес лучшего друга нет?» Евгений растерялся. Он попытался что-то промямлить в ответ, но замолчал, когда Константин огорошил его новой идеей. «Давай впишем меня. Вместе. Я тебе помогу. Значит, смотри, художественный вымысел такой. Юный ты страдаешь от жестокой диктатуры родителей, которые тебя не узнают. Они отнимают у тебя рыбку и запрещают охотиться на планктон. Но тут появляется юный кот, которого занесла в Антарктиду жестокая судьба от диктатуры, которой он страдает. И вот этот кот помогает тебе сбежать за море, где нас захватывают в плен коварные пираты. Мы сначала страдаем от их жестокой диктатуры, а потом бравый кот вызывает пиратскую команду на дуэль и побеждает ее всю. Мы прибываем в Австралию, где знакомимся с Марио, и вместе с ним побеждаем тирана-кенгуру, который наслаждается своей диктатурой. Потом враги подсовывают тебе отравленный рыбий жир, ты пьешь его и сходишь с ума. Захватываешь Новую Зеландию, и от твоей жестокой диктатуры страдают сумчатые птицы этой страны. Но бравый кот Константин.
Это уже не художественный вымысел, а я не знаю что. И вообще, это моя автобиография, понимаешь? Моя.
«Тебе что, жалко? Пусть будет наша автобиография. Я стану твоим соавтором. А то мне не хочется ждать до 31 главы».
«35-й».
Константин ахнул. «Как? Ты же сказал, что 31-й».
«А вот и 35-й. Это тебе в наказание за то, что хотел отнять мою автобиографию, переписать мою жизнь, сделать из нее третьесортную дешевку».
«Почему третьесортную? Это была бы первосортная дешевка. Эх ты! Ты мне больше не несчастный». Константин лег и демонстративно отвернулся к стене.
«Но и очень хорошо. Я давно хотел тебе сказать, что ты... что я...»
Евгений лег и демонстративно отвернулся к стене. Явившаяся в скором времени Берта застала соратников в состоянии холодной войны.
«Вы почему еще в кроватях? Пойдемте узнаем, вернулся ли Улис. К тому же мне надо сходить на почту и послать родителям открытку, чтобы они не волновались».
«Здравствуй, Берта», — мрачно подал голос Константин.
«Доброе утро, Берта», — сказал Евгений, не оборачиваясь.
Лисичка несколько раз перевела взгляд с одного друга на другого.
«Вы что, поссорились? Ну ничего себе! Всего на одну ночь оставила вас одних и на тебе!»
Кот и пингвин синхронно повернулись к подруге.
«Ничего мы не поссорились», — заявил Евгений.
«Поссорились, поссорились», — возразил Константин. «А как тут не поссоришься, когда он только про себя пишет?»
«В смысле?»
— удивилась Берта.
«Это моя автобиография!» — возмутился Евгений. «Константину в нее рано!»
«Вот, видишь, видишь, я же говорил!» — восторжествовал кот.
«А ты спроси господина писателя, попала ли ты в его книгу?» «Не попала!» — ответил Евгений, не дожидаясь, когда Берта задаст вопрос. «Пока не попала! Ну, рано еще, рано!»
«Все ясно», — резюмировала лисичка. «Вы решили помериться глупостью. Дело ваше. А я пошла в город».
Она развернулась и вышла из номера.
«Эй, я с тобой!» —
одновременно выкрикнули Константин и Евгений. На первый этаж они спустились из-под тишка, косясь один на другого, поскольку считали, что именно таким образом друг друга игнорируют. А вот идущая впереди Берта действительно будто их не замечала, ни разу не обернулась и не произнесла ни слова. Лишь на улице лисичка повернулась к друзьям.
Я иду на почту, чтобы отправить родителям открытку. Приглашаю моих умных соратников пойти со мной. Глупые соратники пускай даже близко не подходят».
«Поосторожней, подруга», — набычился Константин. «Это кто тут глупый, а?»
«Тот, кто ссорится из-за ерунды и потом долго-долго не мирится. А что, здесь таких нет?»
Кот и пингвин переглянулись.
«Нет», — решительно заявили они.
Берта улыбнулась. «Так я и думала. А Евгений еще посвятит своим друзьям самые лучшие главы своей книги. Правда, Евгений?»
«Конечно»,
— заверил пингвин. «Тогда пойдемте. Как вы помните, почта здесь рядом».
«Как я мудра и справедлива», — подумала Берта. «Ну почему Улис этого не видит? Эх!»
Утренняя вершина уже не казалась покинутым опустевшим краем, хотя и особой жизнедеятельности не наблюдалось. Редкие прохожие, в основном тигры, не обращали на чужеземцев никакого внимания, но лишь до тех пор, пока не оказывались за спинами последних. Тогда они провожали троицу взглядами. Но что таили эти взгляды, понять не смог бы никто. Иногда медленно, словно нехотя, проезжали машины. Оставшийся с ночи ветер ослаб, но не настолько, чтобы совсем не давать о себе знать. Дома наводили на мысль, что их проектировал тот же архитектор, что и гостиницу. Вершина представляла собой город победивших параллелепипедов, которые, придя к власти, запретили любые иные формы. Скоро друзья подошли к зданию с вывеской «Почта». Внезапно Константин схватил Берту за локоть. «Берта, стой, у меня пророчество». Лисичка и пингвин изумленно уставились на кота.
«Да-да, пророчество, как у Улиса. Пока он где-то шляется, его дар передался мне».
Константин обратил взор вдаль, вытянул перед собой лапы и зашевелил пальцами.
«Вижу двух лисов, самца и самку. Они едут в автомобиле, на мордах у них тревога. Они едут сюда, они приближаются. Но что это?» «В лапах у лисицы почтовый конверт. На нем штамп почтового отделения города Вершины, а внутри — открытка от дочери!»
«Ой!» — воскликнула Берта. «Как же я сама не подумала! Они узнают, что я в Вершине, и примчатся, чтобы забрать меня домой!»
Константин опустил лапы и сказал уже нормальным голосом.
«Вот именно, милая, об этом и говорит мое пророчество».
«Что же делать?» — растерялась Берта. «Я обещала посылать им открытки. Если я не буду этого делать, они сойдут с ума от беспокойства».
Кот немедленно предложил собственное решение проблемы. «Подождать, пока все закончится, а уже потом слать открытки родителям в сумасшедший дом».
«Спасибо, Константин, ты очень мил. Но мне, знаешь ли, не хочется доводить дело до психушки. Возможно, это покажется тебе старомодным, но мои родители нужны мне нормальными и вменяемыми».
Константин попытался лисичку подбодрить.
«Знаешь что? Ты можешь им позвонить». «С ума сошел!» — испугалась Берта. «Не могу я с ними разговаривать после того, как сбежала из дома. У меня на это нервов не хватит».
«Я читал в одной книге», — задумчиво произнес Евгений. «Она называлась «Ошибка шпиона, которая дорого ему обошлась». Так вот, там этот самый шпион не хотел, чтобы враги узнали, откуда он посылает письма, и он отправлял все письма в один город доверенному лицу, а это самое лицо уже пересылало их куда надо. Поэтому на конвертах всегда стоял штамп одного и того же города, а шпион на самом деле был совсем в другом».
«Слушай, а это мысль», — воодушевилась Берта.
Но Константин отнесся к рассказу пингвина настороженно. «Скажи, Евгений, а эта его система, не была ли она той самой ошибкой, которая дорого ему обошлась?»
«Нет, нет», — ответил Евгений, — «ошибка была в другом. Он попался на том, что вместо того, чтобы выкрасть секретные документы и рассекретить, подложил обычные документы и засекретил».
«Тогда ладно», — успокоился Константин, — «тогда это действительно идея». Довольная Берта зашла на почту и послала родителям открытку следующего содержания. «Дорогие мама и папа, у меня все замечательно. Здесь на юге просто супер. Море, пальмы, экзотические фрукты. Это вам не какая-то там унылая ветреная вершина, где-то на севере, где живет мое доверенное лицо, через которого я и буду посылать все мои открытки. Не обижайтесь, мои родные, но я считаю, что лучше вам не знать, где именно я нахожусь. Достаточно той информации, что это далеко на юге». «Ох, и жара здесь. Привет вам от Константина и Евгения. Они сейчас плещутся в море с дельфинами и медузами. Вечером мы идем в боулинг. Целую, ваша Берта».
А чуть ниже Евгений, тщательно изменяя почерк, дописал: «Я и сам толком не знаю, где ваша дочь, но не сомневаюсь, что в добром здравии. Здесь, в вершине, очень холодно, в горах лежит снег и лед. Берте повезло, что она не здесь, а на юге, с пальмами и медузами. Всегда ваше доверенное лицо». В сильно приподнятом состоянии духа несчастные вышли на улицу. И здесь их ждал шок. Шок двигался им навстречу. И, несмотря на отсутствие привычной красной рясы, не узнать в нем брата Немрода было невозможно. Барс тоже заметил троицу, но виду не подал. Не замедляя шага, он прошел мимо остолбеневших несчастных и скрылся за поворотом. «Какие мы тормоза!» — прошептала Берта. «Ведь они же наверняка все здесь. А Улис в горах. Один. Мы не можем ждать. Мы обязаны его найти, чтобы не дать в обиду».